книга Даниила, номер 31.
Предупреждение для Америки. Значение толкования Даниила для наших дней.
Письмена на стене и данное Даниилом Валтасару толкование представляют собой окончательный приговор как отступническому республиканскому, так и отступническому протестантскому рогу Соединенных Штатов. Начальная история как отцов-основателей Соединенных Штатов, так и пионеров адвентизма ясно задокументирована, однако содержащиеся в ней уроки и предупреждения были отложены в сторону на протяжении 4 поколений. Валтасар в полной мере отражает эту истину.
Нет необходимости определять точный срок, чтобы понять, что такое поколение, ибо Слово Божье не подводит и прямо говорит, что именно в 4 поколении Бог сводит счеты с народами, восставшими против Его открытой воли.
«И Бог изрек все слова сии, говоря, «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде под землею. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и являющий милость тысячам любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Исход 20.1.
В последнем поколении, а значит в пророческом 4 поколении древнего Израиля, и Иоанн Креститель, и Христос назвали то поколение родом змеиным.
«Порождение ехиднины! Как вы, будучи злы, можете говорить доброе, ибо от избытка сердца говорят уста? Добрый человек из доброго сокровища сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, они дадут ответ в день суда, ибо от слов твоих оправдаешься и от слов твоих осудишься». Матфея 12:36-37.
В последнем поколении зверь из земли говорит, как дракон, гадюка.
С 1863 года и вплоть до введения воскресного закона рог республиканизма отступил от Конституции Соединенных Штатов. Благословения, которыми Бог наделил нацию, отвратили сердца граждан и руководителей от их обязанности защищать принципы, породившие богатство и достаток, которыми они стали пользоваться, и они забыли побудительные мотивы, которыми руководствовались отцы-основатели, создавая священный документ, породивший богатство и достаток, которыми они впоследствии позволили себя обольстить. Они не только забыли предназначение священного документа, но и забыли о своей ответственности сохранять принципы, содержащиеся в этом документе.
С 1863 года и вплоть до воскресного закона истинный протестантский рог, адвентизм, отвернулся от своих основополагающих истин, установленных Богом через служение Уильяма Миллера. Благословения, которыми Бог наделил адвентизм, отвратили сердца граждан и руководителей от их ответственности защищать принципы, породившие духовное богатство, которым они стали наслаждаться, и они забыли цель пионеров в создании вести, представленной на двух священных таблицах, призванной утвердить пророческое богатство, которое им надлежало охранять и провозглашать.
Когда Господь вступил в завет с древним Израилем на горе Синай, Он дал две священные скрижали, содержащие Его 10 заповедей, которые должны были стать символом Его завета с Его народом. Когда Он установил ежегодные праздники, Он повелел, чтобы в Пятидесятницу приносили приношения из двух хлебов, которые должны были быть вознесены. Возношение этих двух хлебов было единственным приношением в служении святилища, в приготовлении которого следовало использовать квасное, символ человеческого греха, злобы, нечестия и лицемерия.
«Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старую закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины». 1 Коринфянам 5:6-8.
«Тем временем, когда собралось бесчисленное множество людей, так что они наступали друг на друга, он начал говорить прежде всего своим ученикам: «Берегитесь закваски фарисеев, которая есть лицемерие». Луки 12:1.
Два хлеба потрясания, которые поднимали как приношение потрясания, были символом знамени 144 тысяч, которые, хотя и грешники, силой Божией очистили из себя закваску злобы, нечестия и лицемерия. Закваска, находившаяся в хлебах,
представляла людей-грешников, победивших грех через процесс очищения, представленный как «выпекание» огнем горнила Ангела Завета в 3 главе книги пророка Малахии. Хлебы также представляли хлеб небесный, ибо при принесении их надлежало возносить к небу как приношение потрясания.
В день Пятидесятницы, когда наступило исполнение прообраза двух хлебов, которые на протяжении многих лет приносились на праздник Пятидесятницы, ученики Христа начали призывать другую группу, второй хлеб, из мира язычников. Тогда было два хлеба, оба очищенных от греха, закваски. Две скрижали 10 заповедей стали символом заветных отношений древнего Израиля, а два хлеба потрясания представляют заветные отношения с ранней христианской церковью. В начале истории земного зверя две священные скрижали Аввакума были даны как символ заветных отношений современного Израиля, истинного протестантского рога, подобно тому, как священная конституция была дана республиканскому рогу. Господь ныне призывает 144 тысячи встать как могучая армия, и когда они это сделают, они будут вознесены как приношение потрясания, знамя, когда их бросят в печь, раскаленную в 7 раз сильнее.
Это знамя символизирует закон 10 заповедей. Оно также представляет тех, кто ходит в огненной печи с живым небесным хлебом рядом с ними, а также тех, кто отстаивает основополагающие учения, символически представленные на 2 священных скрижалях Аввакума. Все эти символы представлены в 2 свидетелях 11 главы Откровения.
Суд над Валтасаром является свидетельством против обоих рогов земного зверя.
Во время того суда была одна женщина, церковь, которая понимала, что единственным человеком в царстве, способным распознать и истолковать надпись, был Даниил.
«И я слышал о тебе, что ты можешь истолковывать и разрешать сомнения. Итак, если ты прочтешь это писание и объявишь мне его толкование, ты будешь облечен в багряницу, и золотая цепь будет на твоей шее, и ты будешь третьим правителем в царстве». Тогда Даниил отвечал и сказал перед царем: «Дары твои пусть останутся у тебя, и награды отдай другому, но я прочту царю Писание и объявлю ему толкование».
«О ты, царь, Бог Всевышний дал отцу твоему Навуходоносору царство и величие, и славу, и честь. И за то величие, которое он ему дал, все народы, племена и языки трепетали и боялись перед ним. Кого хотел убивал, кого хотел оставлял в живых, кого хотел возвышал, кого хотел низводил, но когда сердце его возгордилось и разум его ожесточился в гордыне, он был низвержен с царского престола, и слава его была отнята от него, и он был изгнан от сынов человеческих, и сердце его стало подобным звериному, и обитание его было с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошалось росою небесную, доколе он не познал, что Бог Всевышний владычествует в царстве человеческом, и что он поставляет над ним кого хочет.
А ты, сын его, Авалтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это, но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его были принесены пред тобою, и ты, и вельможи твои, жены твои и наложницы твои пили вино из них, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат и не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. Тогда от него послана была кисть руки, и начертано было это писание. И вот какое писание было начертано. Мене-мене цекел у фарсин. Вот и значение этих слов. Мене – Бог исчислил царство твое и положил ему конец. Цекел – ты взвешен на весах и найден легким. Пирес – царство твое разделено и дано мидянам и персам.
Тогда повелел Валтасар.
И одели Даниила в багряницу, и возложили золотую цепь на шею его, и объявили о нем, что он будет третьим правителем в царстве. В ту ночь был убит Валтасар, царь халдеев, и Дарий Мидянин принял царство, будучи около 62 лет. Даниил 5:16-31.
При введении воскресного закона в Соединенных Штатах чаша беззакония и чаша испытательного времени будут полны как для нации, так и для отступнического республиканского рога и отступнического протестантского рога, ибо Бог исчислит, 6-е, царство и положит ему конец. Оба рога и нация будут взвешены на весах суда, происходящего во святилище, и найдены недостаточными. Соединенные Штаты затем будут разделены, когда последует гражданская война и деспотизм, а затем будут отданы 7-му и 8-му царствам библейского пророчества.
Об амореях Господь сказал: «В 4-м поколении они снова придут сюда, ибо мера беззакония амореев еще не наполнена. Хотя этот народ был известен своим идолопоклонством и развращенностью, он еще не наполнил чашу своего беззакония, и Бог не давал повеления о его полном истреблении. Народ должен был увидеть проявление божественной силы в явной форме, чтобы у них не осталось оправдания. Сострадательный Творец был готов терпеть их беззаконие до четвертого поколения. Тогда, если не произошло бы перемен к лучшему, его суды должны были пасть на них. С непогрешимой точностью Всевышний по-прежнему ведет учет всех народов. Пока его милость предлагается в призывах к покаянию, этот счет остается открытым. Но когда цифры достигнут установленной Богом величины, вступает в действие его гнев, счет закрывается. Божественное долготерпение прекращается. Больше нет ходатайства о милости в их пользу.
Пророку, взирающему сквозь века, было явлено это время. Народы этого века удостоились беспрецедентных милостей. Им дарованы наилучшие небесные благословения, но против них записаны возросшая гордость, корыстолюбие, идолопоклонство, презрение к Богу и низкая неблагодарность. Они стремительно завершают свой счет перед Богом. Но то, что заставляет меня содрогаться, это то, что те, кто имел величайший свет и преимущество, оказались заражены господствующим беззаконием. Под влиянием нечестивых вокруг них многие, даже из исповедующих истину, остыли и одолены мощным течением зла. Всеобщее презрение, обрушиваемое на истинное благочестие и святость, приводит тех, кто не пребывает в тесном общении с Богом, к утрате благоговения перед Его законом. Если бы они следовали свету и от сердца повиновались истине, этот святой закон казался бы им еще более драгоценным именно тогда, когда его презирают и отвергают. По мере того, как неуважение к Божьему закону становится все более явным, граница между соблюдающими его и миром становится все более отчетливой. Любовь к божественным повелениям в одной части людей возрастает по мере того, как презрение к ним возрастает в другой.
Кризис стремительно приближается. Стремительно возрастающие показатели свидетельствуют, что время Божьего посещения уже почти настало. Хотя он и не склонен наказывать, тем не менее он накажет, и притом скоро. Те, кто ходит во свете, увидят знамения приближающейся опасности, но им не следует сидеть сложа руки в спокойном, безучастном ожидании погибели, утешая себя убеждением, что Бог укроет свой народ в день посещения. Отнюдь нет, они должны осознавать, что их долг — усердно трудиться ради спасения других, с твердой верой взирая к Богу за помощью. Много может усиленная молитва праведного.
Закваска благочестия еще не совсем утратила свою силу. В то время, когда опасность и упадок церкви достигают наивысшей степени, малая группа, стоящая во свете, будет вздыхать и вопиять о мерзостях, совершаемых в земле. Но особенно их молитвы будут возноситься за церковь, потому что ее члены поступают по образцу мира сего. Усердные молитвы этих немногих верных не будут тщетны. Когда Господь явится как мститель, Он явится также как защитник всех тех, кто сохранил веру в ее чистоте и хранил себя неоскверненным от мира. Именно тогда Бог обещал совершить возмездие за своих избранных, которые взывают к Нему день и ночь, хотя Он и медлит с этим.
Повеление таково: «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и поставь знак на челах людей, которые воздыхают и взывают из-за всех мерзостей, совершающихся посреди него». Эти воздыхающие и взывающие возвещали слова жизни, они обличали, наставляли и умоляли. Некоторые, бесчестившие Бога, покаялись и смирили свои сердца перед Ним. Но слава Господня отошла от Израиля, хотя многие по-прежнему соблюдали внешние формы религии, его силы и присутствия не было. Свидетельство, том 5, 208-210.
Те, кого представлял Даниил, когда стоял перед Валтасаром, которые знают будущее для Америки, затем получат багряное одеяние Даниила, золотое ожерелье и будут провозглашены третьими правителями в царстве. Багряный — знак и цвет первородных, которые получают двойную долю наследства отца и составляют 144 тысячи.
Это те, которые не осквернились с женщинами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они были искуплены из среды людей, как первенцы Богу и Агнцу. Откровение 14.4.
Из двух хлебов, которые возносят как знамя,
первенец, первоплод, тот, на руку которого повязывают алую нить.
И случилось, когда она рожала, что один высунул руку, и повитуха взяла и навязала на его руку алую нить, сказав: «Этот вышел первым». Но когда он отдернул руку, вот вышел его брат. И она сказала: «Как ты проломился?
да будет на тебе этот пролом, посему ему наречено имя Фарес. Потом вышел его брат, на руке которого была алая нить, и имя ему наречено Зара. Бытие 38:28-30.
Первые упоминания алого цвета в Священном Писании — это когда Зарах, который был первенцем и имя которого означает «восходящий свет», первым вышел из близнецов, зачатых Иудой. Мать Тамар, которая блудодействовала, была женой умершего нечестивого сына Иуды. Зарах, восходящий свет, происходил из колена Иуды, и у него на руке была алая нить. Фарес означает «вырваться», и он представляет тех, кто разрывают с папством и выходят из Вавилона во время кризиса воскресного закона.
Червленная веревка также была знаком, который защитил блудницу из Иерихона, когда город Иерихон был разрушен.
Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжешь эту червленную нитку к окну, через которое ты спустила нас, и соберешь к себе в дом отца твоего, и мать твою, и братьев твоих, и весь дом отца твоего. И будет... Кто выйдет из дверей дома твоего на улицу, кровь его будет на его голове, и мы будем чисты. А кто будет с тобою в доме, кровь его будет на нашей голове, если какая рука коснется его. Если же ты откроешь это наше дело, то мы будем свободны от твоей клятвы, которой ты заставила нас клясться». Она сказала: «По словам вашим, да будет так». И отпустила их, и они ушли. И она привязала червленную нитку к окну. Иисуса Навина 2:18-21.
Багряное одеяние Даниила указывает на то, что тем самым он представляет 144 тысячи, первый из двух хлебов возношения, которые возносятся. Как хлебы, они представляют хлеб небесный, которому в общем зале по пути на распятие дали багряное одеяние. В пиршественном зале Валтасара, который являлся прообразом общего зала, где Иисусу дали багряное одеяние, оно дается тем, кто понимает кризис, который уже совсем близко в Future for America.
Тогда воины-правители отвели Иисуса в приторию и собрали вокруг него весь отряд. И, раздев его, надели на него багряную одежду. Матфея 27:27-28.
Одежда, данная тем, кого представляет Даниил, это одежда праведности Христа, которая бела.
«Будем радоваться и веселиться, и воздадим ему славу, потому что наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в тонкий лен, чистый и белый, ибо тонкий лен — праведность святых». Откровение 19:7-8.
«Одеяние, дарованное тем, кого представляет Даниил, и багряное, и белое, ибо их одежды были вымыты мылом у белильщика из третьей главы книги Малахии, когда он очищает сынов Левия».
«Но кто выдержит день его пришествия? И кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь плавильщика и как щелок белильщиков, и сядет он как плавильщик и очиститель серебра». И очистит сынов Левия, переплавит их, как золото и серебро, чтобы они приносили Господу жертву в праведности. Малахии 3:2-3.
Одеяние белое, но лишь потому, что было омыто в алой крови ягненка.
И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь. Откровение 1:5-6.
Первое упоминание о золотой цепи, когда Иосиф был назначен во главе Египта.
«И сказал фараон Иосифу: вот я поставил тебя над всей землей Египта. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, и одел его в одежды из тонкого льна, и возложил золотую цепь ему на шею. И велел ему ехать на второй из своих колесниц, и перед ним провозглашали: «Преклоняйтесь!» И сделал его правителем над всей землей Египта. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, и одел его в одежды из тонкого льна, и возложил золотую цепь ему на шею. Бытие 41:41-43.
Причина, по которой фараон назначил Иосифа правителем Египта, заключалась в том, что Иосиф мог истолковать сон фараона о семи временах в связи с разрушительным порывом восточного ветра.
«И сказал фараон Иосифу: во сне моем вот я стоял на берегу реки, и вот из реки вышли семь коров, тучных плотью и красивых видом, и паслись на лугу. И вот после них вышли семь других коров, худых, весьма безобразных видом и тощих, каких я не видал во всей земле египетской по безобразию. И съели тощие и безобразные коровы семь первых тучных коров. И когда они их съели, не было заметно, что они их съели. Вид их был по-прежнему плох, как в начале. Тогда я проснулся.
и видел я во сне, и вот на одном стебле выросли 7 колосьев, полных и хороших. И вот после них выросли 7 колосьев, иссохших, тонких и пожженных восточным ветром, и поглотили тонкие колосья 7 добрых колосьев. И я рассказал это чародеям, но не нашлось никого, кто мог бы объяснить мне. И сказал Иосиф фараону: «Сон фараона один. Бог показал фараону, что он намерен сделать». Бытие 41:17-25.
Иосиф истолковал сон фараона согласно принципу «строка за строкой», ибо сначала сообщил фараону, что два сна — это один. Затем он истолковал слово «семь», связанное с коровами и колосьями, как символ. Слово «семь» в этом отрывке — то же самое слово, которое переведено как «семь раз» в 26 главе книги Левит. Иосиф истолковал «семь» как символ 7 лет или 2520 дней. И Иосиф, и Даниил истолковывали символ 7 раз из 26 главы книги Левит.
Во сне фараона голод был вызван тем, что колосья были побиты восточным ветром. Строка за строкой, как прямо использует Иосиф, восточный ветер указывает на то, что именно ислам порождает период голода и экономического краха, который начинается, когда Иосиф и Даниил получают золотое ожерелье, символизирующее поднятие знамени перед миром, Египет Иосифа и призыв вывести других божьих овец из Даниилова Вавилона.
Два рога Соединенных Штатов представляют все силы библейского пророчества, изображаемые как две нации. К ним относятся Франция, которая пророчески состоит из Содома и Египта, Израиль, состоявший из Северного и Южного царств, а также Мидо-Персидская империя. Два рога Мидо-Персии в 8 главе Даниила показывают, что один из рогов царства поднимается последним.
«Тогда я поднял глаза свои и увидел. Вот у реки стоял баран с двумя рогами, и оба рога были высоки, но один был выше другого, и более высокий поднялся позже». Даниила 8:3.
Два рога Мидо-Персии представляют два рога зверя из земли, и, следовательно, один из рогов зверя из земли должен быть выше и появиться последним. Во время конца, в 1798 году, началось правление зверя из земли, и рог протестантизма был приведен на гору Кармель пророком Ильей, представленным Уильямом Миллером. Предстояло состязание, призванное выявить различие между истинным пророком и лжепророком, которое состоялось в испытании на горе Кармеле и продолжалось с 11 августа 1840 года по 22 октября 1844 года.
Миллеритский адвентизм был по Божьему промыслу признан истинным пророком именно тогда, когда протестантские деноминации Соединенных Штатов возвратились к папскому Риму и стали его дочерьми. В 1863 году истинный протестантский рог миллеритского адвентизма вернулся в то же общение, что и отступнический протестантизм, приняв присущий ему испорченный метод изучения Библии, и начал свою последовательную работу по отвержению вести Илии. В тот же период началась гражданская война в США. Заметьте, когда отвергают Святого Духа, тогда овладевает иной дух, и результатом всегда становится война. Тогда нация была буквально политически и пророчески разделена. Рог республиканизма с того времени пребывал в нарастающей борьбе между двумя главными политическими партиями.
С 1863 года, ставшего символом разделения, ибо этот год пришелся на самый разгар гражданской войны между Севером и Югом, возникли две политические фракции республиканского рога, Демократическая и Республиканская партии, и две фракции протестантского рога, отступнические протестанты, соблюдающие воскресенье, и отступнические протестанты, соблюдающие субботу. Двоякое разделение каждого из рогов было прообразовано в одни Христа с саддукеями и фарисеями. Один класс откровенно отверг основополагающие принципы, а другой заявлял, что отстаивает эти принципы, но в конечном счете заменил их человеческими традициями и обычаями.
11 сентября 2001 года пророчески был начат испытательный период образа зверя, и его кульминация приходится на воскресный закон или на пьяный пир Валтасара. Воскресный закон — это признак того, что союз церкви и государства полностью сформировался. В этот момент два рога отступнического республиканизма и отступнического протестантизма становятся одним отступническим рогом, и именно тогда Даниил становится третьим рогом, или третьим правителем, или истинным протестантским рогом, который поднимается последним и выше, ибо именно тогда его поднимают как знамя.
Иосиф и Даниил — это одна и та же линия пророчества, ибо строка за строкой все пророки указывают на последние дни.
Они оба распознали семь времен, когда увидели это. Восточный ветер ислама проникает под стеной, в то время как они предлагают Валтасару и фараону свое толкование того, что такое будущее для Америки. Они облачены в багряное одеяние праведности Христовой, которое есть белое одеяние, ставшее таковым кровью Христа. Они воздвигнуты как знамя и представлены как венец или золотая цепь, становясь третьим правителем, который поднимается выше и выходит последним.
Мы продолжим с шестой главы книги Даниила в следующей статье.
В ту последнюю ночь безумного кутежа Валтасар и его вельможи довершили меру своей вины и вины халдейского царства. Удерживающая рука Бога уже не могла отвратить надвигавшееся зло. Через многочисленное проявление своего промысла Бог стремился научить их благоговению перед его законом. «Мы лечили Вавилон», — сказал он о тех, чье наказание уже достигало до небес. «Но он не исцелился». Иеремия 51:9. Из-за странного упорства человеческого сердца Бог, наконец, сочел необходимым вынести неотменимый приговор. Валтасар должен был пасть, а его царству перейти в другие руки. Пророки и цари, 530.